В ефірі Радіо Теос «Квінтесенція».
Квінтесенція – сущність всього. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа.
19 мая 2020 года, вторник, 12 часов дня в Москве. И с вами в прямом эфире Василий Ласточкин, как всегда, в это время по вторникам. И мы заканчиваем сегодня чтение книги пророка Исаии, этого пятого Евангелия. Такой, знаете, с оттенком грусти, конечно, но и вместе с тем каким-то определенным чувством облегчения. Это всегда случается, когда дочитываешь любую хорошую книгу. Жалко, что она кончается, и вместе с тем ты понимаешь, что ты что-то понял, что-то увидел, что-то почувствовал. И я надеюсь, дорогие друзья, что вот это чтение, оно оставит какой-то след в душах, в наших душах, в моей прежде всего и в ваших. И также надеюсь, что это будет способствовать нашему росту. Потому что мы все время должны расти. Расти в очень особенном смысле этого слова. Пожалуй, лучше всего это выразил Иоанн Креститель, когда сказал, что Христу должно расти, а нам умоляться. Только в этом, видимо, и состоит главная надежда наша. Надежда на то, что мы будем спасены. Человек в нас будет спасен. И вот в прошлой передаче я говорил о преимуществе сердца. О том, что в самых главных, в самых важных вопросах жизни и смерти, любви и ненависти сердце. Решает сердце. И вот финал 66 главы, финал книги Исаии, 66 глава, последняя, мы говорить будем о человеческом выборе, о его внутренней логике. И прежде чем прочесть вам сам вот вступительные фразы этой финальной главы книги пророка Исаия, я позволю себе сослаться на мудрость Соломона. Когда облака будут полны, то они прольют на землю дождь. И если упадет дерево на юг или на север, то оно там и останется, куда упадет. Это книга Экклезиаста, 11 глава, и здесь проповедник Экклезиаст говорит нам, возвещает нам одну очень важную истину о том, что человек падает в ту сторону, в которую он стремится. Вообще-то говоря, здесь фраза именно так понимается, что куда дерево наклоняется, туда оно и падает. И, собственно, чем человек наполняется, то он и проливает из себя. И если в прошлой передаче мы говорили о преимуществе сердца, то сегодня я бы хотел сделать некоторый акцент на смирении ума. Потому что ум, разум наш, я сейчас не имею в виду интеллект в голом виде, как принято говорить. Именно разум. Потому что вот древние понимали, у них было такое выражение «разумная душа». Это гораздо больше, чем просто мыслящий человек. Во всяком случае, понятие «разумное», оно включает в себя гораздо больше, чем способность все подсчитать, учесть и понять. Так вот, сердце выбирает. А ум смиряется перед последствиями этого выбора. Вот такова, скажем так, если в общих словах выразить это, внутренняя логика человеческого выбора. И вот финал книги пророка Исаии, он, скажем так, совсем не похож на сегодняшние такие, знаете, хэппи-энды, которые зачастую, к сожалению, и в религиозном сознании воображаемся. Совсем не похож. В конце нам с вами предстоит увидеть, как увидеть трупы людей, отступивших от Господа. Какой же тут хэппи-энд? И червь их не умрет, и огонь их не угаснет. И будут они мерзостью для всякой плоти. Мы к этому мы еще вернемся. Здесь стоит только сказать, что редко сегодня, к сожалению, в религиозных кругах говорят об аде. Может быть, от того, что тема эта в свое время была слишком избита и профанирована. А может быть, это от того, что все больше и больше сознания сегодня склоняется в сторону психологического комфорта, пытаясь, знаете, загнать веру в эту прокрустово ложе психологической жизни. Но ей разумная душа ведь не ограничивается. И вот этот финал, финал для одних ужасный и даже отвратительный, для других прекрасный и неожиданно восторженный. Это следствие того, куда склонялось наше сердце, перед чем смирялся наш ум. Можно падать, идя в правильную сторону, а можно идти, ни разу не упав, совершенно в ложном направлении. Вот почему, наверное, мы читаем в книге притчей, что праведник 7 раз падает и встает. А бывают такие несчастливые, которые никогда не ошибаются. Но я эту фразу последнюю в кавычки поставлю. Так вот, в Библии вот эти вещи противопоставлены друг другу не с точки зрения психологического такого противостояния, а с точки зрения безусловности выбора перед лицом абсолютной истины. Идя навстречу которой, праведник 7 раз падает и встает, уходя от которой, нечестивый гибнет, даже если он не падает. Потому что речь идет не о том, что Семен Франк называл жизнечувствием. Речь идет об этом нравственном выборе человека, которому он поверяет себя, как говорил Солженицын, каждый день. Итак, 66 глава книги пророка Исаии. Так говорит Господь. Небо – престол мой, и земля – подножие ног моих. Где же построите вы дом для меня? И где место покоя моего? Ибо все это соделала рука моя, и все сие было, говорит Господь. А вот на кого я презрю. На смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего перед словом моим. Знаете, вот мы же люди все, как говорится, трепетные в плане того, что трепетать может существо только уязвимое. скажем так, неадекватное. Так трепещет трава на ветру, трепещет дом, когда земля трясется. Естественно, и мы трепещем. Вот 2 месяца на карантине, разные люди там по-разному себя чувствуют, кто-то наслаждается этим временем, у кого-то уже все там кипит внутри. Мы же не знаем, что будет завтра. Мы трепещем. Но есть разные трепет. Вот есть люди, которые трепещут перед следствиями. А есть люди, которые трепещут перед причинами. Вот вспоминается, когда Господь наш Иисус Христос, неся свой крест, шел по этой дороге скорби. Женщины ему навстречу вышли плачущие. И он им сказал: что вы обо мне плачете? Вы плачете о себе, потому что если зеленеющим деревом такое делают, то что будет тогда с сухим? К чему я все это говорю? Здесь Господь утверждает, что Он творец этого мира, создатель всего. И человек не может создать место, да, для Бога. Он не может. Нет такого, он не может совершить такое что-то, что заставит Бога быть в определенном месте, если говорить такими словами. Мы должны, единственное, перед чем мы должны трепетать, и перед сущностью вещей, которая выражена в Божьем Слове. Вот почему, наверное, цитатой к этой передаче будет мысль Гюстава Ле Бена, любопытного очень такого человека, психолога французского конца XIX века. Самые противоположные с виду партии – монархисты, радикалы, империалисты, социалисты – в сущности имеют совершенно одинаковый идеал. Никакие названия, присваиваемые мнения, ни ложное применение их в жизни не могут изменить сущности вещей. А сущность вещей такова. Бог благ. Если хотите, Он абсолютное благо. И жизнь в Его присутствии – это величайшее счастье, к которому стремится человек грешный, отпадший от Бога, отчужденный от Него, но все же не до конца с Ним связь потерявший. Смотрите, как в книге «Бытие» в 4 главе, после вот этого страшного убийства, брата-убийства, когда Каин убил Авеля и, уйдя от лица Бога, построил города, люди стали призывать имя Господа, когда Ева родила второго сына, назвав его Сиф. А что значит «другое семя»? Первенца своего она назвала Каин, что означает «копье». Видите ли, Ева вообще, судя по всему, была достаточно наивной и простодушной. Доверчиво, так, с психологической точки зрения. Как, наверное, и большинство женщин. И она действительно поверила в слова Бога о том, что будет семя, обещанное это семя, которое поразит змея в голову. И, естественно, первого сына своего назвала копье. Вот он. Вот он, обещанный сын, семя. И посмотрите, как после вот этой страшной трагедии, когда один ее сын убил другого, она ведь не отказывается от причин, имея дело с последствиями. Она трепещет перед сутью, перед словом. И второго сына называет другое семя. Значит, Каин не тот. И вот это, дерево, которое даже падая, падает в нужную сторону. Вот о чем я хочу сегодня говорить, понимаете? Потому что очень много упреков христианам в том, что они не такие безошибочные, как им кажется. Но мне кажется, есть упрек еще более худший. И он состоит в том, что совсем не в ту сторону иногда наклоняется религиозное сознание, чем в ту, в которую должны повелевать нам наши корни. В конце концов, ведь понимаете, есть хорошая старая русская поговорка. Терпение и труд все перетрут. Никакое злое дело, каким бы ошеломляющим и быстрым не был его успех во времени, не может изменить сути вещей. И убийство Авеля ничего не изменило с вечной точки зрения. Так же, как восстание Люцифера, оно не разрушило небес. Зато какой хаос произвело оно на земле. И всякое восстание человека, трепещущего перед средой, перед миром, перед смертью, против того, от чего он и в самом деле должен трепетать, оно губит его самого. Вот почему у Исаии конец отступивших от Бога людей ужасен. А венец тех, кто терпеливо его ожидает, тех, кто трудится в любви, тех, кто терпит в надежде, этот венец славен. И Исаия убеждает нас здесь в одной очень важной вещи, что помимо физической смерти есть еще более страшная вещь. Как говорила мать Тереза, есть вещи пострашнее, чем смерть. Есть смерть духовная. Но, к сожалению, как вот пишет Клайв Льюис, замечательно, талантливо, что вот именно страх перед физической смертью заставляет людей ненавидеть духовную жизнь. Вот этот парадокс падшего ума, парадокс сердца, который выбирает мрак. Потому что здесь, в финале, я еще раз повторю вот эту финальную мысль Исаии, трупы людей, отступивших от Бога. Огонь не угасает, и червь не умирает. Мы знаем, как Спаситель в Евангелиях эту фразу повторял. И не так уж и редко. И поражает, вы знаете, то, что люди, которые творят зло, совершенно не сомневаются, почти не сомневаются в себе. В чем угодно и в ком угодно. А вот терпеливые, верные, любящие, добрые люди всегда в себе сомневаются. Не от того ли, что они трепещут перед сутью вещей? Вы знаете, сегодня такой образ иногда рисуется в религиозном сознании, что христианин – это человек, у которого все всегда получается, который, вот у него, в таком сознании Христос – это такой посредник между человеком и окружающей его действительностью. На самом-то деле это не так. У Пастернака в «Докторе Живаге» описан персонаж вот этой Ларисы, которая, в общем-то, падшая женщина. И как ее сломала благая весть. Как она, выходя из храма, поняла, что это для нее. что это для падших, для грешных это весть о благе, которая дарована нам в Иисусе Христе, из которых первое, без которого ничего не будет, это прощение наших грехов. Мы забываем иногда, что последнее слово по вопросу оценки нас и окружающей нас действительности, оно не за нами. Счастье не за нами. И вот гордый царь Навуходоносор, смотрите, он обходит этот Вавилон, он смотрит на эту красоту, великолепие, которое он создал, на все свое царство, говорит, это я! И тут же слышит голос. Приговор. И живет в безумии, как вол поедает траву. Приходя в себя, понимает, что с точки зрения нашего жизни чувствия, вот этой окружающей нас действительности, живущей на земле, ничего не значит. Иоанн пишет в своем первом послании, в 3 главе, смотрите, вглядывайтесь. Очень интересное греческое слово используется. Не просто речь не об оптике идет, а всматривайтесь своим умом в того, кого вы любите всем сердцем. Постигайте его. Мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, какие будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны ему, потому что увидим его, как он есть. И вот, чтобы понять силу вечного начала в себе, надо идти до конца. До самого конца. До порога, до предела. Такова внутренняя логика человеческого выбора. Так как те, кто выбирает ад, они идут до конца. И там, на пороге вечности, как пишет Клайв Льюис, каменеет их душа. Потому что только там мы увидим все, как есть. А здесь у нас два выбора, по сути дела. Трепетать перед тем, что может с нами здесь случиться, или испытывать этот блаженный трепет перед тем, как все есть. Потому что в этом мире, где многое существует из того, чего не должно быть, в мире, где столько зла, насилия, жестокости, обмана, лжи, предательства, много чего того, чего быть не должно в этом мире. Суть вещей можно исказить. И вот почему именно из-за этих искажений постоянных у людей странное представление о рае и аде. Но изменить ее нельзя. Мы можем исказить наше представление о чем-то. И рай представить в виде там кисельных берегов и молочных рек, а ад вообразить себе там котлы, в которых в смоле варят грешников. Все на самом деле гораздо хуже. Богом хвались, говорит Фома Кемпийский, кто все дарует и превыше всего прочего себя самого дать нам желает. У нас не должно быть никаких сомнений по поводу того, что Бог хочет спасти всех. Он для этого пришел. Но, как говорили отцу церкви, он не спасет нас без нас самих. Как я говорил, должен один конец веревки, который бросается утопающим, он в руках у Бога, за второй должны мы хвататься. И вот почему один писатель очень талантливо сказал о людях того толка, о которых я говорю, людях уверенных в себе. Их гибель была в самых надежных руках, в их собственных. И вот люди, живущие по преимуществу сердца, теряющие свой ум перед последствиями того, что выбирает их сердце и к чему склоняется. Люди, которые могут внешне исповедовать Бога, христианство, все что угодно, описываются пророком Исаии как те, которые совершают нечто куда более худшее, чем ошибку. Заковающий вола, то же, что убивающий человека, приносящий агнца в жертву, то же, что задушающий пса, приносящий семидал, то же, что приносящий свиную кровь, воскуряющий фимиам, то же, что молящийся идолу. И как они избрали собственные свои пути, и душа их находит удовольствие в мерзостях их, так и я употреблю их обольщение и наведу для них, на них ужасное для них. Потому что я звал, и не было отвечающего. Говорил, и они не слушали, а делали злое в очах моих и избирали то, что не угодно мне. Выслушайте слово Господа, трепещущие перед словом. Ваши братья, ненавидящие вас и изгоняющие вас за имя мое, говорят, пусть явят себя в славе Господь. И мы посмотрим на веселье ваше. Они будут пустышны. Давайте не будем забывать, что эти строки пишет человек, которого по иудейскому преданию, а я склонен ему верить, перепилили деревянной пилой живьем во дворе храма. Но, в общем, судьба всех пророков, по большей части, была незавидной. Так же, как и почти всех апостолов. И всем им, так же, как Христу говорили, ну, если Бог здесь, что же тебя не спасет-то? Вот вопрос, кто и перед чем трепещет. Зависит от этого и понимается, наверное, человеком слово «спасение». Убийца, отдающий деньги в церковь. Взяточник, проходящий мимо храма и крестящийся на него. Негодяй, который всуе употребляет имя Христово. Как сказал Бонхёфер, правда в устах лжеца звучит как мерзость. Добро, сделанное негодяем, отвратительно. И никогда не забуду кадры из фильма, где фашист, убивающий детей перед смертью, давал им конфеты и гладил по голове. Вот Исаия здесь очень категоричен. Он утверждает, что никакие, слушайте меня, никакие религиозные действия и даже чувства и мысли религиозные не только не оправдывают, они усугубляют положение человека, который в сердце своем склоняется к злу. Те же, кто трепещет перед словом, те, кто, как апостол Петр, не понимая ничего, говорит, а куда нам еще идти-то, Господи, у Тебя глаголы жизни. Это он говорит, когда очень многие стали отходить от Христа, когда пик его популярности прошел, когда для многих стало очевидно, что успеха за горами не предвидится, что там что-то страшное впереди. Вот об этих людях Исаия пишет. Я думаю, что сейчас нам надо прерваться на небольшую паузу. После рекламы, когда мы переведем дыхание немножко, оставайтесь с нами, мы вернемся.
В эфире Радио Теос, квинтэссенция.
Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Иисуса Христа. 19 мая 2020 года, 12 часов 32 минуты в Москве. И с вами в прямом эфире Василий Ласточкин. Мы заканчиваем читать книгу пророка Исаии. И хочу напомнить вам, что со следующего вторника мы начинаем серию передач, 33 передачи, которые будут посвящены духовному сообществу, я так назвал. Вот, будем читать уже Новый Завет, первое и второе послание к Коринфянам, но не только их, конечно, они будут как бы основой. Ну а сегодня мы, у нас финал. Мы говорим о внутренней логике человеческого выбора. Мы не можем изменить суть вещей. Там, где Бог, там свет, там радость, там полнота, там счастье, прежде всего в духовном измерении. Там, где Бога нет, там тьма, обман, ложь, зло и беда. Такова суть вещей. Все, отпавшее от Бога, погибает. Вот этого изменить никто не может. Поэтому человек может, и дана ему такая свобода, определять свое отношение к сути вещей. И нам дана вот эта жизнь, вот это время, как совокупность обстоятельств, возможностей, чтобы выбрать, чтобы определиться. Мы можем играть во всякие религиозные игры. Да, и Исаия об этом пишет. Ненавидеть суть, но тем не менее пресмыкаться перед последствиями. Но отношение Бога к тому, что в нашем сердце происходит, это не изменит. И вот Исаия, предрекая вот этот финал, как бы немножечко раздвигает завесу перед этим невидимым миром. Завесу, которая кажется нам очень плотной, на самом деле она очень тонкая. Мы слышим шум. Шум из города. Голос из храма. Голос Господа, воздающего возмездие врагам своим. Еще не мучилась родами, а родила. Прежде, нежели вступили боли, ее разрешилось сыном. Кто слыхал таковое? Кто видал подобное этому? Возникала ли страна в один день? Рождался ли народ в один раз? Как Сион, едва начал родами мучиться, родил сынов своих. Доведу ли я до родов и не дам родить, говорит Господь? Или, давая силу родить, заключили утробу? Говорит Бог твой. Возвеселитесь с Иерусалимом и радуйтесь о нем. все любящие Его. Возрадуйтесь с Ним радостью, все сетующие о Нем. Я не буду дальше продолжать читать, скажу только одно здесь. Вот на самом деле, тогда ведь такой взгляд в будущее, далекое будущее. Поразительно, потому что действительно, если вы посмотрите, что произошло в 1948 году, в один день родилась нация. Иудеи вернулись домой. 2000 лет они говорили друг другу: «Иерусалим, если я забуду тебя», вот эту молитву знаменитую иудейскую. И тут они дома. 2000 лет. Но мне думается, что здесь еще и другой смысл есть, более глубокий. Всякий причастный к Христу, всякий, как там написано в Иоанна, а те, которые приняли Его, тем, которые приняли верующим во имя Его, дал власть называться и быть Его детьми. И вот в этом смысле парадоксальность того, о чем говорит Исаия, она же здесь очевидна. Еще не мучились, а уже родили. Знаете, о чем это? Я думаю, что это о том, что если, как скажем, в физическом мире сначала муки, потом роды, то в духовной перспективе все наоборот. Сначала рождается вот этот другой человек внутри нас, новый, внутренний человек, по образу и подобию, а потом идут муки. Потом идут последствия того выбора, который совершается в сердце. Всякие последствия. И перед нами на последних страницах книги пророка Исаии встает вот эта удивительная картина. Картина грядущего Господа, который грядет в огне, у которого колесницы, как вихрь. И он приходит во второй раз, чтобы излить свой гнев с яростью и с огнем и мечом произведет суд над всякую плотью, и много будет пораженный. Я думаю, что речь идет о приговоре, определенного рода приговоре, который, в принципе, человек выносит себе сам, потому что вот в этой внутренней логике человеческого выбора все очень последовательно. И приговор отложен, финал неизбежен, суть вещей неизменна, и мы решаем, и мы решаем. И перед нами в этом финале предстоит две реальности. Реальность торжествующего неба и реальность негодующего ада. И вот к этому-то и идет человек. Туда наклоняется дерево. И там проливается дождь, который наполняется. Либо дождь милосердия, либо дождь праведного мира. Мы живем в эпоху, когда человек всячески отстаивает за собой право на мерзость. В самом деле, смотришь иногда, читаешь некоторые интервью, высказывания, за что сегодня люди борются, какие права отстаивают. И вот это право на мерзость, какой-то долг перед ложью, перед которой все должны поклониться этой лжи. Лжи о том, что возможно счастье без Бога, что бывает любовь без труда. Это, в общем-то, понимаете, вот это преддверие ада. Регулярная, систематическая смерть, из которой состоит вся здешняя жизнь. Она заглушает, притупляет и искажает все чувства. Сам ты не можешь ощутить даже самое большое страдание и твое личное бедствие поглощается бедствием общим. Это я вам процитировал записки Залмана Градовского, которые найдены были в пепле Освенцима. То, что он ощутил там, пережил и испытал, он назвал очень коротко в сердцевине ада. Вот эта картина всеобщей гибели, в которой трагедия личной смерти уже не замечается. И будут выходить и увидят трупы людей, отступивших от меня, ибо червь их не умрет, и огонь их не угаснет. И будут они мерзостью для всякой плоти. Знаете, вот о небе говорить очень трудно, об аде еще труднее. Потому что все разговоры о них нельзя свести к понятию удовольствия или к понятию страдания. Это очень сложно. Не уйдя в глупость, знаете, вот, ну, как люди говорят, а что я на небесах буду там летать, на арфе играть? Ну, это ведь представление, согласитесь, обывательские. И точно так же трудно говорить об аде. После того, как Плюшкин пугал этим адом всех своих ключниц там и крепостных крестьян, да? У нас слишком все профанировано в нашем понимании. И вот Томас Манн в своем совершенно потрясающем романе «Доктор Фаустус» устами одного из героев ад описывает страшно. Только вот говорить об этом, по сути, трудно. Вернее, по сути, об этом вообще нельзя говорить, ибо суть не поддается словесному выражению. Можно израсходовать кучу слов, но все они будут лишь заменителями имен, которых не существует, и не в силах определить то, чего никогда не удастся определить и облечь слова. В этом-то и состоит тайная радость и самоуверенность ада, что он неопределим, что он скрыт от языка, что он именно только и есть. Но не может попасть в газету, приобрести гласность, стать через слово объектом критического познания, так как слова «подземный погреб», «глухие стены», «безмолвие», «забвение», «безысходность» – слабые символы. Символы, дорогой мой, приходится пробавляться, говоря об аде, ибо там все прекращается. Не только словесное обозначение, но и вообще все. Это даже главный его признак. Существеннейшее свойство и одновременно то, что прежде всего узнает там новоприбывший, чего он поначалу не может постигнуть своими, так сказать, здоровыми чувствами и не желает понять, потому что ему мешает разум или еще какая-нибудь ограниченность понимания, словом, потому что это невероятно, невероятно до ужаса. Хотя по прибытии ему как бы вместо приветствия в самой ясной и убедительной форме сообщают, что здесь прекращается все. Всякое милосердие, всякая жалость, всякая снисходительность, всякое подобие респекта недоверчивому заклинанию. вы не можете так поступить со мной. Увы, так поступают, так делают, не давая отчета слову в глубоком, звуконепроницаемом, скрытом от Божьего слуха погребе вечности. Нет, нет, об этом нехорошо говорить, это лежит вне языка. Язык не имеет к этому никакого отношения, потому что он толком не знает, какое время здесь употребить. И по нужде обходится будущее. Ведь сказано, там будут вопли и скрежет зубов. Я не могу дальше это читать. Вы знаете, вот слова Данте: «Оставь надежду всяк сюда входящий», которые были на Бухенвальде, на стенах Бухенвальда написаны. У Томаса Мана был друг, который испытал все прелести, в кавычках, допросов гестапо, и он какое-то время подвергался пыткам и так далее. Но, понимаете, вот там одна из самых страшных вещей, которую он описывает, то, что ты кричишь, и тебя никто не слышит. И никто не может прекратить твои страдания. Ты полностью в руках злых людей. Это то, что ощущали люди, попадая в Освенцим, видя весь этот ужас. Подумайте, что же будет ощущать душа, которая навечно отлучена от Бога. Миг катастрофы все длился. Жалкое, искореженное существо, в котором от человека оставалась лишь его двуногость, не двигалось. Так Рэй Брэдбери описывает финал судьбы отрицательного героя его повести «Надвигается беда». Хозяина цирка, который принес в маленький городок ад. Все, покупал душ за разные удовольствия. Повесть, кстати, потрясающая и во многом недооценена. Брэдбери любят очень Зимино из «Одуванчиков», и я тоже эту повесть люблю, но «Надвигается беда» – вещь, безусловно, сильная. И я хочу закончить вот эту серию передач словами о том, словами цитаты из того же Рэя Брэдбери, который вот в этой повести «Надвигается беда» начинается она так: «Продавец громоотводов прибыл в город как раз накануне страшной грозы. Господь любит нас. Он милостив. И Он хочет, чтобы мы были с Ним. Но вне Христа, вне Его личности, вне Его образа, вне Его смерти, вне Его воскресения, это невозможно. Такова суть вещей. Можем сколько угодно ее искажать в своем представлении, но изменить ее мы не в состоянии. Поэтому я хочу пожелать вам сердца, открытого Христу. Прощаюсь с вами на этом. До следующего вторника. Всего доброго.